Цветаева, актриса, инфлюенсер, блогер или как? Вот мы с тобой просто, я, наверное, приоткрою небольшую завесу тайны, говорили о том, ты себя кем сейчас воспринимаешь в первую очередь?
Ну, всем, что ты перечислил, и актрисой, и блогером, и иногда немножко журналистом, и, конечно же, инфлюенсером, как сейчас модно говорить, инфлюенсерка.
Да.
Надо быть.
Ну, для тебя важно, вот, чтобы феминисивы соблюдались?
Да. Ну, не то, что прям важно, но я стараюсь их соблюдать. Я все-таки считаю себя феминисткой. Ну, такой, не одиозной, не агрессивной, но, мне кажется, любая современная женщина должна быть феминисткой. Вот, поэтому, да, я использую. Надо мной мои подписчики в Инстаграме там иногда потрунивают. Ну ничего, пусть привыкают.
А как актерская профессия и актерское образование тебе помогли именно в этом направлении, вот когда ты стала инфлюенсеркой?
Ну как, прям помогли.
Ну то есть вот драматургия, образ.
Ну, во-первых, ты... я умею держаться в кадре, я умею контролировать там, как, не знаю, свою речь, свои ракурсы. Я понимаю, как я выгляжу, как я умею какую-то подачу произвести. То есть вот, ну, держаться в кадре, да, то есть как, когда ты снимаешь контент сам себе, тем более. Я понимаю, что такое монтаж, я понимаю, что такое... там, общий план, крупный план. То есть я с точки зрения вообще, на самом деле, ну, кино снимаю, там, свои какие-то ролики, да. То есть это мне очень-очень все эти навыки очень помогли. Я понимаю, что такое свет, значение его. То есть все, что касается визуала, и особенно, когда вот пошли рилсы и видео, мне вот не составило труда, ну, как бы приноровиться к видео, потому что я всю жизнь на это видео и снималась. Вот, поэтому это, конечно, очень помогает.
А рабочая сторона – это не миф? Вот когда говорят не о том, миф, что у лица конечно. Есть
нет,
рабочая
сторона. Нет, ну у кого-то нет рабочей стороны, он с той стороны хорошо смотрится. Но это редкость, потому что наше лицо не симметрично обычно. Только у очень красивых людей оно симметрично, там, у супермоделей там каких-то. Да даже и не у всех у них. А поэтому какая-то сторона выглядит более... комплементарно, а какая-то менее. Или вот у меня, например, здесь вот пробор сюда, значит, здесь больше волос, здесь их меньше. Вот я сейчас сижу нерабочей стороной, между прочим. Вот, но как бы для меня это не катастрофа, я, в принципе, со всех сторон нормально выгляжу. Но вот эта сторона у меня, видишь, я так себя сейчас увидела, вот эта сторона у меня более рабочая, вот эта вот менее.
Почему кино? Почему актерская профессия? Как ты выбрала для себя ее?
А, слушай, ну, наверное, это какое-то, не знаю, много есть разных факторов. Ну, считается, что люди с несчастным детством идут в такие публичные профессии, да, чтобы добрать вот эту там любовь, и которую они там в детстве недополучили. Да? Люди с несчастным детством, они вот такие публичные, они хотят любовь публики.
Это как компенсация?
Как сублимация, да, как компенсация. А, плюс я вообще, в принципе, артистичная, творческая. Вот, поэтому, не знаю, ну вот как-то все совпало и то, и это. Ну, с другой стороны, я случайно немножко пришла в актерскую профессию. То есть я в детстве не мечтала стать актрисой, когда маленькая была. Я была таким застенчивым ребенком, не читала никогда стихи под елкой. И меня как-то в последних классах школы просто туда учителя мои, которые видели, что, видимо, у меня к этому есть наклонность, способности какие-то, они меня... И у меня даже больше не способности были, у меня был интерес именно к театру. В театр ходила очень много, все время, постоянно. И какие-то вот учителя в моей школе, они сказали, ну иди в театральный институт поступай. Я вообще на журфак собиралась поступать. И ходила в школу юного журналиста параллельно с театром. И до последнего думала, что я на журфак поступлю. И как-то вот случайно все как-то закрутилось-закрутилось, и я решила, что актрисой тоже неплохо будет. И еще был такой фильм с Мишель Пфайффер, она там играла журналистку.
Да.
Как это называется?
Я знаю, о каком фильме идет речь. Там грустный финал, кстати, у этого фильма. Она попрощалась со своим ментором, помнишь? Как раз?
Кто там играл второй?
Роберт Редфорд.
Роберт Редфорд, да. И вот она там была такая журналистка, которую от начала, вот и весь ее путь... И сначала она была такая вот юная, там, наивная, потом она там стала репортажи вести. И я вот прям помню этот фильм, мне дико понравился, и я вот после этого решила, что я тоже хочу стать журналисткой. А потом, когда я узнала, что нужно как-то вот журналистская профессия, это не такая вот, как в кино, вот так вот ты стоишь в кадре, волосы развиваются, сзади какая-то горячая точка, там что-то, самолеты падают.
Да-да-да.
Все вокруг вот такое экшен. И журналистская работа, она, в общем-то, такая поначалу кропотливая, не всегда интересная, нужны какие-то там публикации о чем-то там, каких-то скучных газетах, гудок. Вот, я вдруг осознала, что, наверное, я все-таки актрисой хочу быть, а вот они, я хочу вот так вот стоять в кадре, красиво с микрофоном. И, наверное, меня все-таки Мишель Пфайффер в этом фильме больше как актриса, наверное, вдохновила, да-да, чем настоящая вот эта вот кропотливая журналистская работа. Хотя я все равно потом как журналист много себя проявляла, ну, уже без образования. То есть я очень люблю писать. И это тоже мне в блоге, кстати, помогло. Я и в блоге люблю у себя писать. И я очень много писала для глянцевых журналов, потом уже, когда стала актрисой. У меня были свои колонки там и в «Элле». «Элль» такой был,
да,
журнал.
Да, я знаю, это «Глянец».
Да, да. И еще там для какого-то глянца я писала. Поэтому я, в принципе, писать я тоже люблю. И это тоже у меня в блог мой потом в дело. Все в дело.
То есть можно сказать, что в каком-то смысле ты вернулась к первоначальной идее?
Ну, в принципе, да, да, да. Ты знаешь, для меня вот блог – это какой-то симбиоз и актерской деятельности, и журналистской. То есть ты там можешь проявляться и как журналист, писать что-то, записывать какие-то свои мысли, какую-то свою точку зрения, да, с людьми шерить. И плюс весь этот контент, а фото-видео, да, это вот уже из актерской области. Поэтому для меня и вот мой блог в Инстаграме – это вот прям сублимация всего того, что я люблю, и своего опыта прошлого. Все пригодилось.
А ты быстро почувствовала, что у тебя это получается? Потому что, ну, я открою небольшой секрет, я очень хорошо тебя помню именно по фильмам, по клипам, когда еще мы… плюс-минус одного возраста, поэтому это такой поколенческий момент. И кажется, что у тебя очень быстро все получилось в профессии. Ну, по крайней мере, вот массовая узнаваемость.
Ну, нет, я, во-первых, я 3 года поступала в театральный институт.
Это то, что осталось за кадром?
Да,
это то, что
конечно. Это такие публичные профессии, зрители видят только финальный результат, да? Уже готовое кино, там, готовый какой-то там, не знаю, клип, еще что-то. А то, что было до, они же не знают, сколько раз там пробовался человек, сколько ему отказывали, сколько он там поступал, сколько он там обивал пороги, как это сказать, обивал. В общем, все отказы и все неудачные попытки, о них практически никто не знает. А люди видят только готовый результат. Поэтому, может быть, так кажется, что все легко и просто.
Ну, ты сказала про несчастное детство и сказала, что это, возможно, такое желание компенсации. Ты давала интервью, очень откровенное интервью о своем детстве. Вот мне просто, когда ты пыталась поступить в театральный 3 года, и вот не получалось. Опять же, да, вот то, что я сказал, я увидел уже этот результат, и этот результат, который стал известен. Но когда ты проходила это, и этой компенсации сразу не получала, для тебя это болезненно было?
Конечно. Всегда болезненно. Всем творческим людям всегда болезненные какие-то неудачи и отказы. Но, к сожалению, это вообще неотъемлемая часть любого творчества. Уж особенно актерская и профессия – это очень зависимая профессия. Да? То есть, если ты там продюсер, режиссер, ты берешь и делаешь проект, да, и сам его строишь. Это от тебя зависит. А актер, от него ничего не зависит. Его либо берут, либо не берут. И его берут не потому, что он плохой или хороший, а просто потому, что он тупо подходит или не подходит там, по типажу, по внешности, там, еще почему-то, по возрасту. То есть он даже никак не может улучшить свой результат. Да? То есть если спортсмен может быстрее бежать, да, там, или быстрее там, махать, забивать лучше, тренироваться больше, становиться лучше, то актер во многих аспектах он ничего не может поделать. То есть если он не подходит, то он не подходит. Если ему нужна там 40-летняя брюнетка, а ты 20-летняя блондинка, ты хоть об стол головой расшибись, да, не станешь тем, что нужно. Поэтому это очень, ну, в этом смысле профессия такая тяжелая, потому что она зависимая. И опять же таки, почему мне еще нравится вести, например, блог, потому что это от меня зависит, да, то есть я вот что хочу там, то и делаю, да, и по сравнению с актерской профессией для меня это невероятная свобода и такой какой-то полет творчества, потому что, когда ты актриса, ты играешь то, что тебе скажут, даже если тебя уже выбрали, слава богу, да, ты все равно зависишь от задачи, от концепции, которую тебе транслируют там режиссер-продюсер. А когда ты делаешь сама свое творчество, пусть не такое, может быть, там, великое, то ты зависишь только от себя. Вот ты что захотел, то и сделала. Свое маленькое кино, свой маленький клип, свою маленькую фотосессию, написала свою маленькую статью. И это, ну, очень классное ощущение, которое дает свободу. свобода для меня это прям очень важно. У меня даже татушка есть вот здесь. На ноге там написано freedom.
А что для тебя свобода? Как ты для себя ее обозначаешь, это слово?
Ну, понятно, что абсолютной свободы не бывает, да? Мы все равно зависим там, от всего на свете. От обстоятельств, там, от природы, от погоды, от собственных каких-то изначальных данных и так далее. Но для меня свобода – это прежде всего, когда я могу быть самой собой и самовыражаться так, как мне хочется. Да? Там, одеваться, как мне хочется, выглядеть, как мне хочется, говорить, что мне хочется – желательно передвигаться, куда мне хочется. То есть свобода самовыражения, когда я не думаю о какой-то там цензуре или каких-то последствиях, и я могу быть собой, не оглядываясь на что-то там еще.
Вот когда ты работала в кино, ты чувствовала себя свободной? Вот зависимость, да, я понимаю, а вот именно свобода выражения внутри тех проектов, которые...
Ну, в принципе, да, в рамках. Все равно есть рамки, да, ты в рамках роли находишься. В рамках роли ты не можешь быть свободной, ты в рамках роли. В принципе, наверное, да. Да. Опять же таки, за исключением того, что это зависимость все равно. То есть это, с одной стороны, это свобода, потому что это моя профессия, которую я выбрала, да, я очень хотела этим заниматься, это была просто страсть моя. И в этом смысле... Вот я захотела это выбрать, я это выбрала, вот это был мой свободный выбор, да. Но дальше уже идут вот ограничения в рамках профессии. И в этом смысле, конечно, это тяжелая профессия, особенно для человека, который вот, да, такой, ну, ему нужен какой-то там полет всего.
А свобода образа, потому что, ну, нередко приходится слышать такую точку зрения, что многие актеры сталкиваются с проблемой. Ты сыграл одну роль, да. Сделал успешный, не знаю, клип, ну, в твоем случае это, конечно, клип группы «Звери», многие тебя, наверное, помнят по этому клипу, или Алисия Сильверстоун, да, которая в «Аэросмите», в клипе «Аэросмита». И потом в какой-то момент тебе нужно из этого образа выйти, иначе тебя начинают воспринимать,
да,
вот в рамках
одного
образа.
У многих актеров такая есть, даже у суперизвестных, знаменитых голливудских, есть такая ловушка, когда они попадают в один образ, и их могут воспринимать зрители только в этом образе. И даже если они пытаются играть там, ну, условно, там, Мэг Райан, да, она была вот такая вот смешная лирическая героиня. Она там пыталась алкоголичек каких-то играть и проституток. Ну, это вообще...
Она
вот...
играла военную.
Да-да-да, она пыталась что угодно, чтобы выйти из этого образа, но это абсолютно были вот как белый шум. Люди, мне кажется, вообще не воспринимали ее в таких ролях. И все просто вот жаждали от нее вот только вот этих вот смешных, лирических, милых героинь. Ну вот у нее еще фактура такая была, что она как-то не вязалась с какой-то жестью, она вязалась именно с такой, с какой-то милотой, любовью. И это с многим свойственно, да, к сожалению или к счастью. Зато, когда у тебя есть такая яркая фактура, ты сразу выстреливаешь, когда попадаешь, вот, когда совпадает... Сказать, ожидание и реальность, когда совпадает твоя фактура и роль выбранная, и вот как у Джулии Робертс тоже, вот она совпала, и все, она вот такая вот народная любимица в образе вот такой вот тоже милой, искренней, и тоже ей, мне кажется, тяжело из этого образа выпадать, хотя тоже она там...
Ну, ты предпринимала какие-то усилия, чтобы разнообразить свою...
Не, ну, у меня были разные роли, да. У меня были даже такое... Кстати, я, да, например, был такой вариант однажды. Я пробовалась в очередной раз на роль какой-то вот голубой героини, да, вот такой вот с широко распахнутыми глазами, такой вот идеальной девушки.
Тургеневский образ.
Да, да, такая тургеневская барышня. А у нее по сценарию там была подруга такая Шаболда. И я прям к режиссеру прихожу и говорю: давайте поменяем меня местами, можно я попробуюсь вот на роли вот этой вот, ну, как бы условно отрицательной, но характерной такой героини. То есть она там и пить любила, и там и с мужиками тусоваться, такая вся была, такая разбитная, вот. А говорю, давайте поменяем нас ролями, просто вот сейчас вот попробуем поменяться с актрисой, просто поменяемся ролями. И это случилось, то есть они нам дали противоположную роль, они нас... обеих взяли на роли и дали мне вот роль такой вот разбитной такой, а вот этой моей партнерши Кате, они дали роль как раз вот этой вот идеальной такой героини. Я была дико счастлива, потому что я на самом деле, ну, вообще не голубая героиня. Я очень такая, ну, я с характером женщина. Вот, и мне в этих ролях гораздо комфортнее. Мне гораздо комфортнее играть, ну, какой-то реально вот что-то должно стоять за этим образом, да, какая-то там судьба, еще что-то, чем вот просто такая вот нейтральная, прекрасная и совершенно непонятно ни о чем женщина, какой-то такой придаток главному герою.
То есть, ну, это... Ты знаешь, как, если просто разобрать Евгения Онегина, роман в стихах Пушкина, да, есть Татьяна, есть Ольга. Мне всегда Ольга казалась интереснее, чем Татьяна, потому что Татьяна очень правильная, да. И потом даже в финале она пишет ему письмо, да, как мы знаем, да. Его в школе учили. А Ольга, у нее же страсти, у нее же жизнь, но она такая недооцененная героиня.
Ну да.
Получается, в этом смысле ты хотела сыграть Ольгу в этом фильме?
Ну, типа того. Хотя роль Татьяны – это, конечно, каноническая роль. Все хотят быть Татьяной.
А не было никогда предложений вообще экранизации Евгения Онегина? Мимо тебя прошла?
Как-то же... мимо, нет. Вот при том, что у меня такая внешность, мне кажется, я очень в исторической, могла, да, какие-то...
Я там не режиссер, но...
Мне почему-то все... Ну, может быть, тогда просто в тот момент, когда у меня была карьера на взлете, очень мало снимали исторического кино. В основном снимали подешевле, а что подешевле? Что вот современное, да, там костюмы не надо, прически крутить не надо. Вот. Там, на бедную Настю до последнего, на главную героиню пробовалась, кстати.
Это где Корикова сыграла?
Да.
Ты ей, получается, проиграла.
Ну, там, кроме меня, было еще много это самое, претенденток. Вот. Вот я что-нибудь такое бы сыгранула. Но у меня, по-моему, даже и не было ни разу в жизни в моей карьере ничего исторического, если не ошибаюсь. Ну, еще будет.
У тебя был фильм «Грозовые ворота». Ну, не знаю, можно ли назвать его историческим, это про Чеченскую войну.
Ну, это я имела в виду исторический, типа там с кринолинами, да. Про 18 век. Это да, это не историческое.
Как у Мэг Райан, Кейт и Лео, помнишь, у них был фильм, где они там во времени перемещались, да, с прошлого и так далее. Ну вот, знаешь, я хочу вернуться к клипу группы «Звери», потому что ты сыграла в одном из клипов, он очень популярный, и Снегирь сыграла в одном из клипов «До скорой встречи». Для себя этот клип, вот если бы была возможность, ты бы вычеркнула из своей биографии или оставила?
Ну, зачем? Какую? Зачем вычеркнуть?
Нет, какую роль?
Хорошая идея, хорошая вещь.
Какую роль он в твоей жизни сыграл?
Ну, он, конечно, его по клипу меня больше всего там узнавать стали, и какая-то популярность пришла благодаря клипу. Поэтому зачем его вычеркивать?
Нет, я не к тому, что там обязательно надо. Просто иногда кто-то говорит, вот, я же сделал много всего другого, вспоминается тот самый клип.
Ну, это я уже переросла, это какие-то такие амбиции. И я, наоборот, благодарна судьбе, что было хотя бы что-то такое забойное, благодаря чему, ну, как бы... У меня были такие раньше, как сказать... Господи, слово по-русски забыла. Ну, как сказать...
Размышления?
Ну, такие какие-то... Я не помню слово. Ну, короче, отрицание такое, да, что я тут сыграла кучу ролей, а вы тут этот клип все время вспоминаете, давайте не вспоминайте... А сейчас я уже взрослый человек, я прекрасно понимаю, что и классно, и что по клипу, какая разница, по той роли, по сей. Главное, чтобы был успех в жизни, это уже хорошо, когда у тебя есть какой-то классный успех, когда тебя узнают, и ты как раз вот получаешь ту самую любовь зрителей, узнаваемость. Это классно, и не надо от этого, ну, от, как сказать, отнекиваться, отбрыкиваться. Прими это как с благодарностью, вот. И поэтому я с благодарностью все принимаю.
Ну, тебе сложно было в этом клипе сниматься, учитывая, что он, ну, достаточно откровенный, но, конечно,
нет,
в пределах.
Нет, мне не сложно было. Я не... вообще не как бы экзибиционист. Я люблю... Я вот не люблю безликое, да, знаешь, когда вот просто вот все какое-то правильное и скучное, и поэтому незаметное. Я люблю что-то яркое делать, иногда провокационное. Мне нравится, поэтому в этом смысле я не помню, чтобы мне было тяжело сниматься, нет.
Ну вот любовь зрителей, об этом нередко, конечно, говорят люди, у которых есть узнаваемость, что это такая штука довольно коварная, потому что сегодня любят, завтра не любят, и вообще это не про любовь, это даже в каком-то смысле...
Ну, конечно, это про популярность, про популярность, просто мелькание лица, как бы, да.
Как ты для себя это определяешь, вот это отношение к тебе? Вот ты говоришь, что вот эта компенсация, эта любовь, оно удовлетворило тебя в итоге?
Ну, оно никогда не может быть, как нет финальной точки, да, вот я удовлетворилась, все. Это же бесконечный процесс, вот, поэтому я когда, ну, как бы, когда переехала в Израиль, да, и немножечко лишилась
14
этого.
14 лет, да, уже ты в Израиле?
Я уже 17 лет назад переехала, просто первое время я ездила очень много, все равно снималась в Москве, а потом там началась пандемия, война, и как бы это вообще все сошло на нет, и как раз мне вот мой блог с огромным числом подписчиков,
сколько
которые...
у тебя сейчас уже?
Ну, чуть больше миллиона. И иногда эти фильмы все смотрела меньше гораздо народу, чем у меня подписчиков в Инстаграме, понимаешь, да? То есть мне это компенсирует, да? Это как бы такое продолжение моей деятельности. И... То есть я не ощущаю, что оно там было у меня, а потом прошло. Я просто в другое немножко, в другое направление своих зрителей так перенаправила. Поэтому... Оно есть всегда, и оно мне, наверное, всегда будет нужно. Ну, наверное, по молодости это как-то более остро ощущается. Сейчас у меня какие-то другие вещи в приоритете. Но все равно мне это нужно. Я абсолютно не скрываю. Знаешь, я не строю себя так, там это все любовь зрителей, это не важно. Там это все, я такая вся затворница, я не люблю ходить на вечеринки. Там, не знаю, я публичный человек, я люблю социум, я люблю общение. Я люблю и общение и со своей аудиторией, да, и вообще общение... частное, то есть, ну, находить каких-то классных людей, друзей, делать какие-то проекты. Я все время вот в этом вот варюсь, в каком-то круговороте интересных людей, интересных каких-то затей. Вот. И вот как сейчас как раз, когда я стала очень часто в Латвию приезжать, тоже у меня тут нашлось куча всяких единовышленников, не куча, конечно, несколько прекрасных людей, друзей новых, да, с которыми я вот тут что-то там интересное делаем, куда-то ездим, что-то снимаем. Вот, ко мне какие-то из соседних стран там приезжают, какие-то фотографы, контент-мейкеры, и мне вот это все очень нравится. Я не могу без вот этой вот творческой какой-то составляющей своей жизни. И когда у меня это было в кино, это было в кино. А сейчас у меня это больше вот в моем блоге, но опять же таки зато больше свободы. Поэтому я от этого получаю невероятное удовольствие.
А обратная сторона популярности, так в том числе хейт, какие-то оскорбительные комментарии. Для тебя это болезнь? Знаешь, я был удивлен, что для многих очень известных людей, в том числе вот у нас Олег Зиньков недавно выступал, да, человек, который построил огромный бизнес, многомиллиардный бизнес, кажется, много всего пережил. Он говорит, мне больно.
Ну, конечно, это мне неприятно больно. Любому человеку.
Я был уверен, что у него такая броня, что вот как ты с этим хейтом?
Слушай, ну, это, конечно, это неприятно, когда ты читаешь в адрес себя какое-то говнище. Мы можем такие слова, да?
Можем, да. Мы читаем о себе
тоже. И ты живой же человек, ты же не робот. Ты, естественно, ну, это неприятно. Приятно, когда тебя хвалят, неприятно, когда тебя ругают. Но, с другой стороны, ты как бы сознанием своим понимаешь, да, что это, во-первых, неотъемлемая часть любой популярности, да. То есть, если бы, например, вообще не было хейта, это означало бы, что ты вообще никому не нужен, и тебя не замечают, и ты вообще никак никому не интересен, да? То есть если есть хейт, это признак того, что ты популярен. У меня некоторые подружки, там, когда начинают что-то делать, там, блог вести тоже, или там, не знаю, куда-то на публику выходить, и вот сначала они так потихонечку, полегонечку, там, мама написала, там, сестренка написала, еще все хвалят, а потом там бамс, первый какой-то хейтерский комментарий. Я всегда говорю, поздравляю, ты стала популярной. Потому что это как бы хейт, это с одной стороны, конечно, неприятно, а с другой стороны, это показатель твоей популярности. Это, ну, от этого никуда не денешься. И нет ни одного человека, даже самого идеального, самого-самого, вот, казалось бы, не подкопаешься, чтобы по его поводу там кто-то не проезжался и не говорил, что фу, она там какая-то или он... там, не скучный, не интересный, некрасивый, дура, дурак, там, неталантливый, еще что-то. Вот любого возьми, там, даже самого-самого суперидеального, да, какого-то там селебрити в любой области, всегда будет и хейт, и любовь. Это нормально, и поэтому эти комментарии, они, конечно, или там мнения какие-то, ну, с одной стороны, неприятно их ощущать, читать, там, натыкаться на них, а с другой стороны, ты понимаешь, что это норма. Как говорила Елена Малышева, это нормально, да, или как она там говорила. Вот, поэтому тоже тут двоякое такое.
А когда ты меняешь, видишь, у публичных людей все-таки еще есть такая проблема. Мы с Лаймой, кстати, на эту тему недавно говорили. Когда ты меняешься в силу возраста, в силу естественных причин, ты меняешься физиологически, и приходят люди, которые начинают тебе на это указывать. Но это ведь тоже такая часть хейтерского комментария. Ну,
конечно.
Кто-то к этому относится. Ну, вот у меня не так много волос на голове, я знаю, да. Какие комментарии будут приоритетными. Этот лысый, да? Ну, классика
да,
жанра.
Да.
А, ну, я достаточно спокойно ко всему этому отношусь. Но я понимаю, что да, вот это тоже такая неотъемлемая часть популярности. Тебе будут указывать, как ты меняешься.
Конечно. Еще причем, ну, старение, оно неизбежно, да, изменения неизбежны. Нет такого человека, который бы замер в одном возрасте и 1000 лет прожил бы в одном...
Ленин в мавзолее.
Ну, вот разве что только да. В Ленин в мавзолее, но его тоже хейтят. Вот, и То есть это, с одной стороны, неизбежно, да, то есть все люди это понимают, да. А, и как бы есть два пути. Либо ты стареешь и не скрываешь это, особенно у женщин, да, мужчин это меньше касается в силу там, устройства общества. Либо ты борешься с этим старением, да, и пытаешься там как-то себе там что-то подтянуть, наколоть, там, я не знаю, пришпандорить, там, приукрасить, да. И в любом случае, то есть либо ты, если ты стареешь, то это плохо, потому что ты стареешь. Если ты там сделала себе пластические операции и подтяжки, а, ну понятно, она себе сделала. То есть ты, они из-за этого будут хейтить или там, ну, может даже не хейтить, делать замечания, да, там, отмечать это, типа, вот она там постарела. Либо, о, она там себе там что-то наколола, подтянула, ну, понятно там. То есть, как бы, а что делать-то тогда? Ну, как бы... Ну, убиться, что ли, головой об стену, чтобы тебя не хейтили? Поэтому это бесполезно. Лучше делать, что хочешь, что твоей душе как бы угодно, чем оглядываться там, что скажут люди. Потому что они все равно скажут. Вот неважно, что ты сделаешь, они скажут все равно. Ну, а ты хотя бы сделал, что хотел.
Ну, а вот на твой взгляд, почему так происходит? Это такая некая точка, что селебрити должен быть идеальным, он не должен меняться, потому что, ну, человек, который пишет эти комментарии, он тоже меняется. Да,
конечно.
Стареет, он тоже, там, не знаю...
Естественно. Он гораздо хуже выглядит.
Ну, и так далее, да. Но ему вот важно это написать, потому... Ну, не знаю, кому-то важно, возможно, это написать. Для чего? Ты не задумывался никогда, что ты становишься некой такой точкой сборки для этих людей? Ну, ты, я... Ну, я... Понятно, что мы живем в... В таком мире нам только... Нам проще, я понимаю, моему полу проще в этом смысле. Нам многое прощают. А, ну, как прощают? У нас должны прощать. Ну, это другой вопрос.
Это уже вопрос феминизма.
Это несправедливый. Я понимаю, вот это несправедливый мир с точки зрения мужчин и женщин. Да?
Да.
И это иногда видно. Я как мужчина это вижу. И это неправильно, считаю. Но я понимаю, что вам гораздо сложнее в этом смысле.
Да. Ну, как раз, кстати, феминизм, он к этому и... подводит в том числе, да, что почему, если мужчина постарел в 50, там, он весь в морщинах,
он
там
элегантный.
Еще, да, он там какой-то зрелый, там, привлекательный, там, он в своей праймере, а женщина, имея те же самые морщины, там, и так далее, она вот старая, ну, как бы, вот я всегда представляю себе, что инопланетяне спустились, да, вот на тарелке вот так на землю, и видят просто вот людей, все люди на двух ногах, с двумя руками, там, с одной головой, все одинаковые. Ну, почему-то вот эта часть людей, им там можно стареть, и они считаются красивыми, там, да, и там с пузиком, там, я не знаю, и как угодно, а и привлекательными, и там дамы за ними там охотятся. А вот эти вот в той же самой ситуации, они как бы уже такие, ну, как бы инопланетяне такие, what the fuck, почему так? То есть мы-то со своей точки зрения нам понятно, ну, конечно, женщина должна быть всегда молодая, там, какая-то такая... А мужику, конечно, можно быть хоть со шрамом на лице, это его только украшает.
Мужчина со
да-да.
Шрамом.
А вот инопланетянам сверху им вообще непонятно, почему так, странные такие эти люди. Ну вот как раз, собственно, феминизм – это одно из вопросов, ну не вопросов, как сказать, направления, да, о чем же феминистки говорят. О том, что ну, женщинам тоже можно стареть, тоже можно быть там седой, тоже можно иметь морщины, и это не должно как-то порицаться обществом. Это как человек прошел путь, он повзрослел, он там дозрел до какого-то. Почему она должна всегда выглядеть как 20-летний человек? Почему женщина в 50 должна стремиться выглядеть, как будто ей 20?
А это культ, как ты думаешь, это такой постсоветский культ? Потому что вот если там сравним российское телевидение и, например, BBC, да, когда выходит ведущий BBC, это женщины, мужчины часто в возрасте, потому что у них есть своя история, да,
да
они там
да.
получили Пулитцер,
да.
не знаю, как в фильме, помнишь, с Фордом и МакАдамс, когда говорит, да я... компресс моей матери Терезы на голову. Ну,
да,
то есть
да.
у него есть свой опыт,
да,
и поэтому
да.
возраст – это
ценится, да, 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 ценится личность и опыт. А
но
лицо.
Берем российское
да.
телевидение, там Екатерина Андреева сказала, что она моллюсков каких-то употребляла, чтобы не стали... Недавно вот появился ролик. Вот этот культ, он откуда? Он там был всегда? В кино?
Ну, это,
потому
что мы живем в мужском обществе, как это называется? Слово опять забыла, ну ты понял.
Ну, я понимаю, да,
патриархате.
Патриархат.
То есть, вот, и все, вся планета Земля, она жила в патриархате, но просто, мне кажется, российское общество немножечко, ну, как, немножко отстает, да, то есть,
задержался.
Если там в Европе уже давно этот этап, как бы, ну, не полностью прошли, естественно, но все равно там есть это, да, вот этот флёр, что женщина там такая, мужчина такой, но уже там гораздо этого меньше, да, то, ну, наверное, российское общество тоже к этому дойдет, но просто вот, наверное, не сразу. Ну, не сейчас. чуть попозже. Вот.
Ну, когда ты поняла, что вот этот мир несправедлив? Я знаю, твое большое интервью есть. Я не знаю, хочешь ли ты об этом рассказывать или нет. У тебя очень тяжелая история жизни, детства, и ты об этом говорила в интервью. Но я не настаиваю, не хочешь, мы эту тему обойдем. Но просто вот несправедливость этого мужского мира. Ты ведь достаточно быстро почувствовала.
Ну да. Ну, как бы я сформулировала это уже более во взрослом возрасте. Именно сформулировала вот какими-то вот, как вот осознала головой, да, а не психикой. Потому что, ну, в детстве, когда с тобой такое происходит, или в юности, ты вообще не думаешь там о каких-то мужское, не мужское, ты просто думаешь, как вообще спастись и выжить. И ощущаешь там какую-то боль. А потом уже, когда взрослеешь, уже обрастаешь там каким-то опытом, уже живешь в безопасной какой-то ситуации, когда там у тебя есть уже и статус, там и муж, семья и так далее, ты уже начинаешь анализировать, да, там, что было до. И, ну да, конечно, и тогда было, конечно, гораздо хуже. И общество, и жизнь моя. Вот. И осознаешь вообще весь, как сказать, масштабность этой проблемы, что ты не одна такая, на самом деле вообще дофига женщин оказывались в такой ситуации. Просто никто об этом не говорил. Сейчас вот стало принято об этом говорить. Ну, по крайней мере, больше, чем раньше, да? И, ну, когда ты разговариваешь со своими какими-то вот просто приватные беседы, да, с подругами там, ты понимаешь, что практически все проходили через вот какой-то такой трэш. Или там со своим психологом я однажды разговаривала, он говорит, ты не представляешь, сколько людей, сколько девушек, ну, практически все, вот у нас в России, по крайней мере, я когда разговариваю с какой-то подругой, у которой не было тяжелого такого жизненного детского опыта, я прям говорю, ты какая-то прям уникальная, потому что это, не знаю, одна из десяти, у кого такого не было. И это, конечно, вообще ужасная проблема общества. И в том числе она ужасная проблема, потому что она вообще не поднимается практически. Информация об этом вот только-только последние годы, опять же таки, благодаря развитию феминизма, в последние годы хоть как-то люди чего-то стали об этом говорить, не стесняться, потому что как это не парадоксально, почему-то жертва стесняется, а не агрессор. Это вообще тоже такой парадокс, что, ну, как бы, это вообще парадокс.
Потому что долго жертва, ну, осуждалась, я,
да,
правильно понимаю?
Да, ну, вот даже, я могу рассказать, даже что... и во французском, сейчас, да, можешь, да, я не это сам, не, как бы, я могу об этом поговорить. Даже, ну, что брать наше российское общество, даже вон прогрессивный Запад, да, вот во французском, вот сейчас вот это Пелико известное,
UK. Да, когда он свою жену накачивал.
Да, это же просто какой-то пиздец. И как бы, каким надо смелости обладать, да, чтобы женщине об этом рассказывать, еще по судам там таскаться. Не просто она один раз рассказала, и все. Я могу себе представить, сколько раз она это... Ты когда рассказываешь, ты же это все заново переживаешь. Это очень, ну, травматично, тяжело. Это вообще ужасно. Вообще ужасно просто. И, ну, как бы там тоже это был такой, ну... явление, ну, сенсационное, да?
Ну, там, тоже женщина молчат. Там еще ситуация в том, что он, ну, знаешь, вот такая фраза я еще произнесу сейчас, но это чудовищно и страшно. Он сдавал ее в аренду. Ну, то есть он свою жену сдавал, да, да, неким незнакомым мужчинам,
и нам которые... кажется, что это какой-то кобздец, а на самом деле таких случаев очень много, и вот таких людей тоже очень много. Это на самом деле страшно очень, и чем больше мы говорим об этом, да, тем это как бы помогает, ну, этим ситуациям, ну, не случаться или там жертвам говорить об этом, искать преступников, искать агрессоров. Как-то это, ну, каждый, ну, вот каждая капелюшечка, да, каждое какое-то такое интервью, каждое публичное какое-то высказывание на эту тему, оно в копилочку идет, ну, хорошего процесса в этом смысле. Вот, поэтому я про себя, ну, конечно, это неприятно об этом рассказывать, говорить и так далее, но я считаю, что об этом нужно говорить публично, потому что это, ну, просто полезно.
А когда ты стала готова об этом рассказать, об истории с отчимом, который появился в вашей семье, который с тобой, как с ребенком, совершал очень плохие вещи?
Не сразу. Вот знаешь, еще говорят, почему она тогда не пошла в полицию, в милицию?
И тебе было 6 лет.
Да, мне было 6 лет. Во-первых, тогда не было никаких, как сейчас, инстаграмов, соцсетей, да?
Там... Это 87-й год.
Да. То есть, как ребенок может знать, куда вообще ему идти, что ему вообще надо куда-то идти, что вообще, ну, как бы это не обсуждается даже. Никто никому ничего не будет рассказывать, потому что... Вот я вот помню себя в 6 лет, в 7 лет, я не осознавала вообще, что это что-то... То есть мне было очень внутри больно, плохо, Но я считала, что, ну, вот если это такое происходит, значит, ну, так должно быть, наверное. То есть мне даже в голову не пришло там пойти кому-то пожаловаться условно, да? То есть если там 15-летний ребенок, он еще может осознать, что можно пожаловаться. Уж тем более сейчас, опять же таки, век информации, да? Есть какие-то центры, какие-то там горячие линии, там еще что-то существует. Оно, конечно, работает так тоже, но хоть что-то есть, да? Но а тогда же ничего не было, ни информации, ничего. Ты не понимаешь, что вот ты сидишь просто и ждешь, пока это закончится, пока пройдет, пока вырастешь, наверное. И когда маленький ребенок тем более. То есть это непонятно, что делать маленькому ребенку.
И мама тебя не слышала, да, тогда?
Ну, и она знала, она была свидетелем. Она была свидетелем этого всего. То есть он ей еще и рассказывал. И она как бы... Ну, это вот абьюзерство, знаешь, когда человек абьюзер, вот это настоящий абьюзер, не который там кричит, ты посуду не помыла, ох, у меня муж абьюзер. А когда он, когда человек подламывает под себя, как, ну, как гипнотизирует, знаешь, у меня всегда было ощущение, что он ее как-то словно гипнотизирует. То есть она была вроде бы нормальным человеком когда-то давно, но когда он ее вот психику под себя как бы подмял, да, и загипнотизировал, она уже, ну, вот жила под его условно вот как бы чарами там, да, что ли. Как это, не знаю, как-то. Вот это как раз самое настоящее, вот абьюзивное, такое доминантное влияние. Когда человек перестает общаться со своими там родственниками, уходят какие-то друзья, ты становишься вот как зомби такой. И тебе уже не важно, что он там делает с твоими детьми, что еще. То есть человек зазомбирован. И очень сложно женщинам, наверное, из такого выходить, особенно если... Ну, определенная психика, которая поддается этому, да, то есть... Я считаю, что я не поддаюсь гипнозу. Вот. А, видимо, мать моя очень хорошо ему поддалась. И вот они всю жизнь вместе прожили до его смерти. И как бы... Причем она, наверное, осознавала, что какую он боль там мне причиняет. Может, и не осознавала, не знаю. По крайней мере, она мне сообщила о его смерти. То есть она, видимо...
Она письмо тебе прислала, да?
Да. То есть мы с ней вообще не общались много-много-много лет. Ну, условно, 20, да? И вдруг там... Ну, за исключением там что-то она там хотела, какие-то прописки, выписки, ну, какие-то вот бумажки, она там раз в 10 лет мне что-то там писала по поводу вот таких административных каких-то вещей. Вот так по-человечески мы не общались никогда, вот с 16, наверное, моих лет, или с 18, ну, что-то такое. И когда он умер, она мне об этом сообщила. То есть, видимо, она все-таки понимала, что для меня этот человек был очень важный, в плохом смысле этого слова, да, и что мне бы, наверное, нужно было знать о его смерти. И она мне сообщила о его смерти. Вот. И, ну, собственно, это я к чему? К тому, что она всю жизнь с ним прожила. Вот с юных своих лет, там, сколько ей было, она сама еще была очень молоденькая.
У тебя же твой биологический отец, он умер очень рано.
Да, даже он умер, когда мне было 4 года. Да. И они еще до этого развелись. И вот она как раз, это все совпало. Там он умер, и она вышла замуж за этого человека. И ей-то тогда было 21-22. Ну, она еще ребенком была, по сути. Вот. И она вот всю жизнь с ним прожила. Хотя, когда я уже выросла, и я уже от всех от них там уже 25 раз съехала, я ей говорила: мам, давай я тебе помогу. Давай я тебе, как бы, вот я уже, у меня там был первый муж, очень хороший, прекрасный человек, который меня там вытащил из всего этого. И я ей говорю: хочешь, приезжай к нам, поживи там какое-то время, там, да? Тебе надо уйти от него. Она, ну, как бы вот с такими, вот, знаешь, рыбьими глазами, зазомбированными там, что-то, даже я не помню, какие были ее аргументы. Никакие. Ну, какие-то бебе, меме, там, типа, я не могу, да, наверное, нужно. Ну, такое все. Вот человек производил впечатление отмороженного, вот в прямом смысле. Я смотрела ее детские фотографии, у нее там был очень живой взгляд на детских фотографиях. А вот я уже, когда ее помню в этом всем, у нее всегда были такие рыбьи глаза, вот знаешь, как замороженная рыба. Вы знаешь, у замороженной рыбы такие с поволокой, у нее еще светлые глаза. И вот они такие, вот такие вот, знаешь, вот просто без ничего, без эмоций, без искры. Вот как будто бы у мертвой рыбы. И она еще рыба по гороскопу. И я всегда к рыбам относился. У меня всегда ассоциации были какие-то рыбьи с ней связаны. Вот. И, в общем, это проблема вот этого абьюзерства. Он, кстати, никогда там, ну, ее, ну, на моих, например, памяти там не бил, условно, да, он ничего не заставлял делать. Это работа вот именно чисто вот такого психологического гипноза, подчинения. Это очень страшно, когда человек берет один и подчиняет другого человека до такой степени, что ты смотришь, как твою дочь условно там насилуют, и ну, тебе типа окей, потому что ты просто вообще какой-то отморозок. А была нормальным человеком, наверное, она и, скорее всего, я так думаю.
А что ты почувствовала, когда получила это письмо с извещением о смерти?
Слушай, это такие гаммы чувств. Я даже чуть-чуть как-то заплакала, но не потому, что мне было жалко его, что он умер, а вот я подумала, вот, ну вот он умер, и как, зачем, вот на что? Мне даже ее как-то жалко было, ну и себя тоже. Типа вот, ну зачем она жила с ним? У меня были такие мысли, зачем надо было ждать до его смерти, если можно было всех избавить от этого всего разрывом с ним еще там тогда условно, да? И как бы вот эта вот тщетность жизни человеческой, да, ее... Ну, как бы вот она всю-всю жизнь до своей, там, ну, достаточно там зрелого возраста провела, получается, вот, и, ну, в таком вот каком-то вот этом ужасе. И чего? Вот сейчас он умер, и что? Вот она осталась одна, старая, с двумя детьми искалеченными, ну, у нее еще их общий сын. И у меня было вот такое вот странное ощущение, что как бы вот что-то как-то жизнь ее, по крайней мере, прожита зазря. Не знаю, я почему-то о ней подумала. Не знаю. Это какие-то сложные ощущения, знаешь, сложные. И у меня не было такого, что «Ура! Кайф!» там, ну, как я давно уже от него избавилась. Я уже никак бы не была подвержена его влиянию. Но вот его смерть, она, конечно, во мне как что-то вот такое... Даже не могу это объяснить словами, что это было для меня. Даже не облегчение, нет. А какое-то сожаление. Вот это было сожаление о том, что вообще в принципе... Зачем это все? Вот такое, знаешь, у меня вот было, для чего это все? Вот человеческая жизнь прошла, вот она закончилась. И зачем, и почему? Вот какое-то такое.
Знаешь, вот это, конечно, удивительно, что ты ведь не стала озлобленной, у тебя не случилось какого-то. Но такие события, такие трагедии часто делают людей, не знаю, слово недоверчивое, наверное, не очень уместно, но, скажем так, такими ершистыми.
А ты ну, я ершистая. Будто... В личной жизни я ершистая.
То есть это сильно тебя поломало? Вот как ты себя спасала уже после этого опыта?
Знаешь, с одной стороны, когда я смотрю на опыты других людей и вижу, что их гораздо хуже, я думаю, что не сильно. То есть я, в принципе, нормально могу жить в жизни. Я родила троих детей. Я, конечно, не идеальная мать, естественно, но как бы я стараюсь ей быть, и так далее. Но мне тяжело. Мне тяжело быть мамой. Мне, ну, как бы, есть какие-то вещи, с которыми мне приходится бороться. И в личных взаимоотношениях, в близких, я таки ершистая. Мне очень... Ну, у нас с мужем там были долгие несколько лет, как бы, такие... Я не могла понять, в чем дело. Ты знаешь, я на самом деле вообще с этим всем, ну, стала вот к психологу ходить не так, ну, лет, может быть, 10 назад. То есть у меня уже было там, уже у меня были дети, не один, и уже я была там второй раз замужем. То есть не, и тогда же, когда я была молодая, тоже опять-таки не было ни соцсетей, ни вот этой информации, этих всех психологов, да, которые сейчас там, их очень много, и каких-то мыслей для размышлений, там, рилсов, да, там, про абьюзеров. Ничего тогда не было, я просто выживала в молодости. А вот уже где-то после 30, там, 35, да, где-то в лет 35 я первый раз стала, ну, пошла к психологу и вообще стала как-то раскручивать, вообще понимать, что откуда, чего берется у меня вот это, то, сё, 5-10, и у меня это достаточно много времени взяло. Ну, вот лет 6-7-8, пока я не как-то вот не устаканилась в каких-то своих, ну, условно говоря, диагнозах, ну, не диагнозах, а вот каких-то причинно-следственных вот этих своих, ну, пока я не стала понимать себя очень хорошо. Вот. И финальным этапом стало то, что я таки стала пить антидепрессанты, которые
то тоже... То есть ты прошла через это? Через антидепрессанты?
Ну, я и сейчас их пью. Я, кстати, недавно стала их пить, полтора года или два назад. Но это еще очень меня стригерила война наша, израильская. И русско-украинская война меня тоже стригерила, потому что во мне вот эти детские все травмы поднялись, потому что там было очень много информации о том, что вот люди бегут, они... лишаются там дома, да, вот эти все семьи с детьми, которые там, вот это вот все, весь этот контент касаемо детей, да, украинских, которые там как раз там, их там отцы пошли на войну. Вот это вот все расставание с этим всем каким-то, ну, короче, детская боль, вот, детская боль меня очень-очень триггерит, я поэтому не могу вообще смотреть фильмы, когда вот дети являются главными героями, с ними там что-то такое происходит.
Вот ну, самый страшный фильм – это «Выбор Софии», например.
Ну да, да нет, это вообще… Нет, я такое не могу смотреть просто. У меня панические атаки сразу случаются. Я думаю, ни один нормальный человек спокойно не может такие фильмы смотреть. Вот, ну как «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини, когда он там с этим ребенком по концлагерю. Я не могу. Вот рассказ «Служанки», например, тоже. Когда вот детей разлучают с матерями, когда дети лишаются родительской любви, вот, я не могу вообще. Меня начинает просто колбасить. К чему я это сейчас говорила?
Про то, что как раз именно антидепрессанты, психотерапия.
Да, вот, начались все эти войны, и вроде бы, кстати, да, к тому времени вроде у меня вот, мне помогла очень психотерапия. Но началась сначала русско-украинская война, началась наша 7 октября, и после этого вот это все там очень все было тяжело. И вот где-то после, через год после начала израильской войны, вот через год после 7 октября, я уже поняла, что я просто не могу. Я просто уже на дне эмоциональном. Просто все мои, уже никакие терапии, уже ничего не подходит, не помогает. И я начала пить антидепрессанты. Я поняла, что у меня... паническое расстройство, во-первых, у меня, и тревожное расстройство. И я, кстати, очень долгое время не могла, опять же таки, вообще понять, что оно у меня, потому что я не считала, что это как бы, ну, что-то такое. Я думала, что у всех так. Знаешь, вот эти шутки. А-ха-ха, мы тревожники, миллениалы, мы все такие тревожники, мы все тревожники.
Такая девальвация, депрессия, да, девальвация. Да, да, я да, тоже, да. Я знаю, что такое депрессия. Я пил антидепрессанты. И люди, которые никогда не сталкивались с депрессией настоящей, они никогда не поймут тех, кто это на самом деле проходил. Легкая форма депрессии – это ад. А что такое тяжелая форма,
я с тяжелой не сталкивалась. Но как бы я вот поняла, что у меня была... У меня были тревожные расстройства, вообще постоянные, я жила в постоянной, оказывается, по такой предпанической атаке, знаешь. И я считала, что это нормальное состояние человека, и поэтому я никогда не акцентировала на этом внимание, например, с психотерапевтами, да, и все там говорили, ну, у меня проблемы, там, например, мы поругались с мужем, или там мне с детьми тяжело, или еще чего-то, или я вот эмиграцию тяжело переношу, но я никогда вообще не говорила, что я, например, выхожу на улицу, и мне начинает просто вот крыть какой-то вот тревогой ни из-за чего. Вот все хорошо, да, а ты так волнуешься, как будто что-то случилось, а ты забыл об этом, причину забыл, а волнение осталось. И я вот в таком волнении жила постоянно и считала, что это нормально. И однажды со своей подружкой, вот я разговаривала, у меня есть подружка, я ее называю подружка по психологии, мы очень любим с ней за психологию потереть. Вот, тоже, конечно же, с абьюзивным несчастным детством, как вообще принято у нас у миллениалов. И она мне, я ей вот рассказываю вот это свое ощущение, говорю, слушай, у тебя бывает такое, что ты вот выходишь, особенно когда ты остаешься одна, выходишь на улицу, ну, условно, такси ждешь, например, и какой-то тебя кроет просто нервяком, вот просто кроет нервяком, хотя ничего, ну, все нормально, все здоровы, все хорошо, там войны нет, цунами нет, там с мужем не ругалась, с детьми не ругалась, все здоровы, и у тебя вот такой... Она говорит, ну, это у тебя тревожное расстройство. Я такая, да? И я что-то пошла там погуглила еще, поизучала, и я просто впала в шок, прихожу, значит, к своему терапевту, ну, к врачу и в Израиле. И я говорю, ну, у меня вот так, вот так. Он говорит, ну, это у тебя тревожное расстройство, еще и паническое, они вместе бывают. Да ладно. И это мне было там уже 40 с чем-то лет. Сейчас мне 45, то есть 43 года мне было. Я впервые в жизни узнала, что я, оказывается, всю свою жизнь жила с тревожным расстройством. И я стала пить антидепрессанты. И когда вот через примерно там месяц они стали действовать, я такая, да ладно, вот так, оказывается, живут просто люди, которые, ну вот, вот так можно жить нормальному человеку, а что, так можно было? Почему 10 лет назад я не стала их пить? Хотя мне мои там все психологи иногда так, ну, говорили, но не настойчиво. Говорили, может быть, тебе там попробовать попить какие-то легкие антидепрессанты. Говорю, да не, вы что, я нормальный человек, я же не псих, я вообще, у меня все хорошо, я вообще все нормально. Вот, и это вот, да, вот такое отбрыкивание от этих своих проблем, и, ну, даже не то, что отбрыкивание, я действительно считала, что у меня все нормально, вот. Короче, я уже их пью где-то 1.5-2 года, и пока не собираюсь прекращать, потому что, ну, как бы 99% вот этого моего состояния, оно ушло. И это, не, ну, особенно когда сразу вот, когда оно только наступило, сейчас я уже к этому привыкла. Но вот тогда я помню свои эмоции, я просто ходила так вот, да ладно, вот так вот просто можно жить, вот просто не испытывая вот этого вот пиздеца внутреннего. Оказывается, это было ненормально. Оказывается, вот так нормально. Типа вот ты просто идешь по улице и ничего не ощущаешь. Никакой тревоги, никакой паники. Такое вау, вау. Это просто было вау. Вот. Но это к слову о том, как эти детские травмы, в том числе, да, ты думаешь, что они тебя уже там миновали, ты с ними нормально живешь, а на самом деле нифига. И, как ни странно, с возрастом они только хуже становятся. Только почему-то, я не знаю, почему в юности это не так все.
Может, не тебя... успеваешь осознать.
Наверное, наверное. А потом, когда ты сам, во-первых, становишься родителем, и ты вдруг смотришь своих детей, прям помню, когда моей дочке было 6 лет, я вот так посмотрела на нее, думаю, это вот я такая была тогда, когда со мной вот это происходило. Просто мама дорогая. Потому что когда ты внутри себя немножко какой-то взрослый всегда, какой-то немножко со стороны, немножко как-то вроде как бы и нормально, и можешь пережить все. А когда ты на своего ребенка смотришь и думаешь, это вот что вот с ней вот сейчас такое может случиться, и такой, это просто тоже невероятные какие-то ощущения, когда ты сам родитель. Наверное, это вот связано с родительством.
У меня ребенку 7 лет, и я понимаю, как смотреть на мир его глазами. Ты вдруг понимаешь, насколько они беззащитны, насколько хочется как-то уберечь от этого мира, и насколько они к этому миру открыты. Они ведь все воспринимают в буквальном смысле.
Да.
И, конечно, я понимаю, да, понимаю, о чем ты говоришь. Вот, знаешь, по поводу войны российско-украинской, вот это нападение России... Я почему-то не знаю, вот сейчас у меня возникло, но то, что ты расскажешь об этом опыте, вот об этих глазах, вот у меня такое ощущение, что целая огромная страна оказалась во власти этого абьюзера.
Да, вот. И это тоже было. Было у меня такие мысли. Да, да.
Да? Вот да. То есть ты рассказываешь, и я вдруг экстраполировал на целую страну, и вот этот Путин...
Ну так у нас поэтому и семьи такие на 80% абьюзивные, потому что вся система абьюзивная. Понимаешь, мы привыкли жить, я уже давно там не живу, да, но вот там, в детстве я там жила и в юности... Вся система так строится, поэтому маленькие части этой системы – это тоже мини-копия системы государства. Да? То есть есть какой-то абьюзер, есть какая-то несчастная вот такая жертва, которая уже неважно все там терпит, неважно уже что. Уже там их сыновей на войну посылают, убивают, и мы это стерпим. То есть люди вообще уже не осознают, там, их этого лишили, того лишили, такой удар, сякой удар, и где вообще русский будет? Смысленный и беспощадный. Так, то есть, кажется, там можно, там неведомое пробивать можно дно, до какого, кажется, состояния надо пробить, чтобы люди как-то вот, воспряли, они возмутились там.
Это как можно вырваться только на индивидуальном уровне, вот как в твоем случае ты сама это преодолела, но, конечно, вот ты об этом говоришь, да, эти последствия, эти всплески, они остаются, и, видимо, на всю жизнь. Но вот когда... Я просто, честно тебе скажу, у меня такая вот сейчас навязчивая мысль, я не могу от этого избавиться. Вот человек, ты сказала, вот они отправляют своих детей на войну и не сопротивляются.
Кто-то там сопротивляется, вяло-косо. Ну, вообще, в целом, они же идут там вон миллионами на войну. Значит, идут, значит, это самое... Мне непонятно это, правда. История знает много таких примеров, да? Это не то, что уникальная сейчас какая-то... Не будем хейтерами быть только моей родины. Любая война, по сути, да, вот она такая вот, да, абсолютно нацистская Германия, тоже все вот за Гитлером. Он тоже как зомби. Гипнотизер, да, вот он их там всех этим Хайгитлером своим загипнотизировал, и они вот все вот так вот пошли и как бы считали, что это все нормально. А потом такие, вот. То есть это свойственно, наверное, обществу быть зазомбированными какой-то очень харизматичной личностью, наверное. И я еще, знаешь, у меня были такие размышления, думаю, это вот общество такое, что оно может поддаться. Вот есть, наверное, такие общества, которые не поддаются, а есть, которые поддаются. Или это с любым обществом может случиться. И я, знаешь, о чем подумала? Вот есть прекрасный пример, Северная и Южная Корея, да? Вот это абсолютно было одно единое общество, одинаковое. Вот была Корея. Вот их там разделили, да? Здесь демократия, здесь тоталитарный вот этот жуткий режим, да, который просто, мне кажется, в абсолют там вот заведен. И там общество, вот здесь они в демократии отлично живут и хорошо себя чувствуют, а тут они вот в диктатуре.
А там они просто не знают, что они себя плохо чувствуют.
Да, там они не знают.
Проблема в том, что ты не понимаешь, что с тобой происходит до конца.
Это как... То есть, мысль такова, что общество может быть подвластно этой диктатуре не потому, что это общество плохое, А, наверное, потому что любое общество можно вот так вот зазомбировать, и только какие-то уникальные, отдельные, там, индивидуальные личности что-то там понимают, пытаются вырваться, выбраться. А вообще, в общем и целом, 80%, 90% людей вот поддаются этому зомбированию, да, как бы психика продавливается и пытается жить, ну, вот под этими обстоятельствами. Поэтому, наверное, не общество виновато. Так, наверное, вообще в принципе устроена человеческая психика, наверное.
А ты как ты думаешь, вот благодаря твоей работе, в том числе в Инстаграме, все-таки у тебя большая аудитория, то есть удается показать эту дорогу, что можно по-другому? Вообще ставишь ты для себя такую цель? Кого-то вывести по этой тропинке?
Ну, я пытаюсь иногда, у меня бывают такие периоды, да, встать на броневик и махать там шашкой. Но это очень... Ты затрачиваешь очень много ресурсов и видишь очень маленький результат, понимаешь? Ты просто выкладываешься всю свою эмоциональную, там, как сказать, все свои ресурсы, да, там, выжимаешь себя как лимон, там, чтобы доказывать, получаешь в ответ, естественно, тонну хейта и какую-то микроскопическую, там, маленькую, маленький где-то результатик какой-то, иногда и не видишь этот результатик. Вот, поэтому... Это, от этого очень устаешь. Ну, когда вот случилась война с Украиной, началась вот эта активная фаза в 22-м году. Уже,
да, года, 22-м, уже, да, это уже февраль 22-го года.
Уже забываешь года. Вот я там махала год шашкой и флагами, пыталась что-то людям там донести. Потом случилось 7 октября, я стала вести просветительскую, как бы, что у нас тут вообще в Израиле происходит, да, как бы... что там какая-то историческая подоплека, кто агрессор, кто террорист, кто то, кто все. Тоже я получила просто страшную борьбу с собой со стороны вот этих всех дагестанских женщин, ну, русскоговорящих мусульманок. И у меня даже Инстаграм на 2 недели они сделали так, что забанил Инстаграм, мой Инстаграм закрыл.
Потом восстанавливала.
Да, я его восстанавливала просто с кровью и потом. Там подняла на уши вообще весь мир, чтобы мой Инстаграм, то есть я там и в сам Инстаграм я обращалась, и каким-то хакером-взломщиком обращалась, и каким-то там, что такое я не делала. Вот, и через 2 недели, я не знаю, что принесло результат, я много всякого использовала, и мне вернули через 2 недели Инстаграм. Но вот после этого я подумала, люди, которым не докажешь, им не докажешь, и можно кол на голове тишить, им сложно доказать что-то. А умные люди и так все понимают, поэтому я сбавила, конечно, обороты, но потому что это реально очень энергозатратно. Ты просто как высосанный лимон выжатый после всех этих инфовойн. Ну, это как реально как инфовойна, как настоящая практически война в психологическом смысле. Вот. Ну, как бы все равно позиция моя ясна, да, я ее периодически там обозначаю. Но уже таких вот прям сражений не на жизнь, а на смерть, я уже редко стала вести сражения.
Слушай, ну вот, а когда обстоятельства складываются, можно быть услышанным. Вот там история Виктории Бонни, да, можно дискутировать, это она сама или ее администрация президента попросила, но ее посмотрело огромное количество людей, которые не заходят на Инстаграм Виктории Бонни.
Да.
Это стало неким голосом. Ну и далее там можно тоже пройти. В какой-то момент вдруг возникает потребность этого. И ты чувствуешь, что эти волны иногда приходят?
Ну да, да. Ну вот когда их чего-то лишают, все-таки чуть-чуть там самые хоть какие-то там люди, которых что-то там еще дребезжит, они начинают... Ну это, видишь, все подавляется. Ту же Боню, видишь, ее там отчитали прилюдно, и она там, ну да, да. То есть нет такого вот, чтобы сейчас... Не хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то, да, личность яркая, которая бы повела за собой, когда люди там чуть-чуть там это. Вот бы им сейчас бы не хватало бы какого-то лидера. Но мы по понятным причинам, у нас лидера нету, к сожалению. У нас, у них, не знаю. Можно говорить у нас, можно говорить у них, как это надо говорить. Но их всех, видишь, тем или иным путем вывели из строя. Всех, кто мог бы быть лидером.
А разочарования очень часто случались по поводу знакомых, друзей, там, опять же, там, Рома Зверь, история его, сначала он антивоенный, потом, он, видимо, его сломали, я думаю, что все-таки на него давили, он поехал на Донбасс и так далее. Не общалась с ним? Я не знаю, может, у вас и не было никакого общения после
этого? Не-не, мы общались чуть-чуть так, изредка, ну, да, надавили, ну, вот так, что поделать. Ну, как бы, вот это схема, это система, кто-то продавливается, кто-то... Там уезжай, да. Что максимум можно уехать пока еще. Ну, как бы у всех разные обстоятельства. Кто-то может уехать, кто-то не может. Кто-то слабее, кто-то сильнее. У кого-то так, у кого-то сяк. Как бы, да, когда частное каждого берешь, человека по отдельности, всегда есть какая-то человеческая история, какие-то там оправдания, еще что-то. А в общем и целом мы получаем картину, опять же, таки подавленного общества.
Знаешь, я многим задаю этот вопрос нашим зрителям, которые там уезжали из России. У тебя другая история, ты все-таки достаточно давно уехала из России, у тебя другая страна и семья в Израиле. Но все-таки ты хотела бы вернуться в Россию?
Ну, сейчас?
Когда-нибудь.
Ну, нет. Ну, в гости хотела бы, когда все попустят. Если там поменяется вот эта ситуация, поменяется этот власть, режим, и опять это будет демократическая страна, как в при моем становлении, да, при моем взрослении, я как раз застала вот эти 20 лет, ну, так, условно говоря, свободной России, хотя есть много, кто брызжит, да ну, все равно она была не свободная, все равно там это было все, да-да-да. Но я считаю, что она была реально свободной. Я вот ощущала себя как гражданин абсолютно свободным человеком в свободной стране. И тогда мне казалось, что оно вот так оно и было. Я еще говорю, я даже не знала, что я в СССР родилась. Я по молодости вообще думала, что так оно и было всегда примерно, и так оно и будет. А оказалось, что это вот такой был небольшой отрезочек временной. И я в этом отрезочке вот полностью выросла. Вот так совпало, что как раз вот когда начались митинги на Болотной, я туда успела сходить, я уехала как раз вот, стала первой вот уезжать в Израиль первой. Ну, как бы я там не так, что с концами уехала. Я уехала, приехала, уехала, приехала. Вот стала тудым-сюдым в Израиль уезжать. И как раз это совпало, что я ну вот стала связывать свою жизнь с Израилем ровно вот когда начались вот Болотное и потом вот эти все вещи.
Сахарова там.
Да. И я вот на Болотную с белыми лентами ходила, например. И потом еще, когда в Израиле была, к посольству ходила, когда в Москве были митинги, мы параллельно с друзьями ходили к посольству тоже. Я вот уже как раз беременна дочкой была. Вот. И, в общем, если опять будет у нас более-менее свободная демократическая страна, конечно же, я буду приезжать в гости. Но жить уже я там... Ну, как бы, все, у меня уже жизнь не там. Приеду, посмотрю, поностальгирую. Уеду обратно. То есть я не вижу своей жизни там уже никогда. Хотя, знаешь, жизнь, она такая непредсказуемая, долгая. Израильская медицина хорошая.
Да,
может,
да.
Мы и 200 лет проживем.
До 120, может быть, да, да, да. Ну, больше, по-моему, Тора не позволяет. До 120.
Ну, я не религиозна. Искусственный интеллект нам, может быть, вообще даст возможность жить всю жизнь. Я вообще не умирать даже не собираюсь, чтобы ты понимал. Я хочу быть бессмертной.
Это, мне кажется, очень оптимистично, и я это всячески разделяю. Спасибо тебе большое за этот разговор, за то, что пришла, и за откровенность.
Спасибо.
До следующей встречи и всего доброго. Ну, а мы продолжим скоро, никуда не уходить.